Во-первых, в строках. Я вам вчера рассказывала про отпечатки зелененьких листочков с фигового дерева. Вот так это выглядит. В первых двух колонках фотографии самих черепков, на которых довольно сложно что-нибудь рассмотреть. Зато последний столбец, самый правый, показывает результат трехмерного сканирования специальным сложным аппаратом, который имеется у нас в Иерусалимском университете, и тут-то уже все видно. А ботаник, плавно переквалифицировавшийся в археоботаника, Сю Фрумен, сумела вот по этим обломкам, собственно, опознать, что все эти листочки – это листочки фигового дерева. Инжиром его не вздумайте называть. Итак, иудейская война. Мы приступаем к обсуждению вопросов, связанных с Иерусалимом новозаветных времен, если уж пользоваться библейской терминологией, значит, было ветхозаветное, межзаветное и теперь новозаветное. Археология, опять же, очень вкратце и очень на одной ноге, немножко всяких новостей, для кого-то совершенно неизвестных, для кого-то давно известных. Иудейская война, которая закончилась в 70-м году на триумфальной арке Тита, собственно, изображен конец войны, триумф в Риме. Почему написано плюс 73? Масада. Масада, штурм Масады римский, которому сегодня Гай Штибель придумал очень интересное новое объяснение, чрезвычайно разумное. Штурм Масады происходил уже намного позже, чем война кончилась. Война не продолжалась до 73 года. Она закончилась в 70-м году. Основной вопрос, который нам всегда задают и хотят, чтобы мы его решили окончательно и бесповоротно, можно ли доверять текстам Иосифа Флавия? Текстам Иосифа Флавия доверять можно, коль скоро они остаются описательными и не несут в себе никаких морально-нравственных оценок, особенно касательно поведения самого автора. В этих отрывках Иосифу Флавию доверять категорически нельзя, и, в общем, каждый из нас вполне может его понять. Но поскольку часть произведения описательна, произведений описательны, и целых две подглавы иудейской войны посвящены очень подробному описанию Иерусалима, в его задачу входило продемонстрировать потенциальным читателям, то есть образованным римлянам, насколько прекрасен и велик был этот город. Поэтому он очень подробно описывает в одной главе Иерусалим, а в другой главе – Иерусалимский храм. И у него нет никакого резона писать там не то, что он сам видел. Он был иерусалимец, человек, который в Иерусалиме родился и большую часть жизни прожил, из хорошей, как говорится, семьи, священнической. Храм он знал прекрасно, и он четко отдает себе отчет в том, что он описывает. Это не какой-нибудь там путешественник, который на неделю приехал, посмотрел, там описал. Он в этом городе всю жизнь почти прожил. Поэтому его описанию, как выясняется, доверять можно. Это я вам, конечно, не как историк говорю, который оценивает Флавия, а как археолог. Потому что с тех пор, как эта часть города стала предметом археологического исследования, грубо говоря, чем больше мы копаем, тем больше доверия вызывает описательный текст Иосифа Флавия. Как ни странно. И даже если были какие-то моменты, когда вроде бы его ловили на неточностях, дальнейшее исследование показывало, что Флавий все-таки верно описывал. Ну а почему бы, собственно, нет? Один из аргументов насчет того, что Флавию верить не надо, или надо, как на всякий источник, опираться на него с некоторой оглядкой, состоит в том, что в его описании храма заметны разночтения с тем же описанием храма, содержащимся в еврейских текстах, в Талмуде, да, в Мишне, в нескольких трактатах Мишны. Более того, в двух разных книгах Иосифа Флавия в «Иудейской войне» и в иудейских древностей есть некоторые разночтения. На сегодняшний день историки и текстологи, которые занимаются Флавием профессионально, говорят, что разночтения эти объясняются тем, что в иудейской войне и в иудейских